говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Кремлю всюду мерещатся нелегалы, то ли 10, то ли 15 миллионов. И легальных мигрантов около полумиллиона. Не скинхед с русского марша, а сам президент с телеэкрана говорил о коренном населении и защите его интересов. Идеи нацистствующих структур, вроде движения против нелегальной иммиграции, предложение ввести российское законодательство последовательно проводится в жизнь в мягкой такой форме. Вполне законно находящимся в России иностранцам постановлением правительства запретили торговать на рынках. За сокращение свободы торговли население, конечно, заплатит. Кое-где далеко от Москвы пустыми, без свежих овощей фруктов прилавками, а где-то приличным повышением цен. Взятки милиционерам и контролерам, наем посредников и политтехнологические комбинации Кремля компенсируют истощающих кошельков потребителей. Уже забыто то, что большинство так называемых мигрантов – жертвы, как выражался Владимир Путин, крупнейшей в 20 веке геополитической катастрофы. Что Конституция гарантирует равные с гражданами России права легально пребывающих в стране иностранцев, что ограниченные их возможности могут быть только законом. Но официальная дружба народов заканчивается. Своим под выборы надо показать чужих, кому не место в национальном государстве, каким становится Россия. Власти нужно найти близкие своему народу образы врагов, ведь люди не понимают, как они при нефтяном буме живут все хуже. Врагов тех самых, что отнимают престижные рабочие места, которых домогаются граждане России – дворников, чернорабочих, мусорщиков, базарных торговцев и латошников. Конечно, активных ксенофобов, которые захотят перейти от слов к погромам, начнут сажать. Ну а пассивные получат право мечтать о черте оседлости и тихо ненавидеть мигрантов, забывая в этом конструктивном чувстве о той власти, которая приготовила им такую жизнь и освободила сегодня от обременительного права реального выбора. 20-процентный порог явки отменен «Единой России» в Государственной Думе с фантастической скоростью. 342 депутата за, 99 против. За одну неделю и два заседания. Теперь приди на голосование хоть один человек, и выборы состоятся. Правда, отменено досрочное голосование, но есть и другие радости. Теперь запрещено в оплаченном телеэфире критиковать оппонентов, объяснять, каким негативным последствиям приведет их пребывание во власти. Выборы с заткнутыми ртами. Вот надежда партии власти, так говорят ее оппоненты в Думе, рассказывает парламентский корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
В пятницу депутаты Государственной Думы, не принадлежащие к прокремлевскому большинству, рвались к микрофонам, чтобы перед тем, как «Единая Россия» проголосует за поправки, прямо обвинить ее в профанации выборов. Иван Мельников от фракции Компартии взял слово по мотивам голосования.
Это тот окончательный вклад «Единой России», который больше не позволит это называть даже избирательной системой. Фактически, это стремление корпоративной власти создать себе корпоративного избирателя.
Коммунисту Мельникову вторил вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин.
Более антидемократического представить себе невозможно. Если устранение порога явки свидетельствует о тотальном кризисе сегодняшней избирательной системы, то другие нормы закона действительно говорят о том, что оппозиции не будет. Будет только назначенная оппозиция, те, кого разрешат иметь в качестве таковой.
В зале Государственной Думы в последнее время начала чувствоваться предвыборная обстановка. Депутаты-оппозиционеры, еще недавно старавшиеся так уж прямо не задевать прокремлевское большинство, теперь критикуют не власть вообще, а конкретную партию за конкретные дела. Именно для того, чтобы снизить возможности такой критики, полагают некоторые эксперты, и был принят запрет на обсуждение программы оппонента по телевидению. Правда, представитель «Единой России» Александр Москалец клялся, что делается это лишь для того, чтобы избирательные кампании стали чище.
Давайте, товарищи, помнить еще одно обстоятельство. Ведь знаете, у нас даже в России, как говорят, виноват всегда тот, кого облили грязью, ему в конце концов и отмываться. Но мы как раз и пытаемся уменьшить количество вот этой грязи, которую можно вообще вылить на другого человека. Ну вот крутанули ролик, дали его в эфир, а человека и нет. Он его, может быть, сразу и не видит. И когда он попробует теперь реабилитироваться, да это почти невозможно.
При обсуждении поправки с запретом на создание негативного имиджа кандидата представители думского большинства не ссылались на международный опыт и вряд ли смогли бы. Практически везде за пределами России, где проводятся теледебаты кандидатов, их основой становится именно критика оппонента. Но даже ссылки на международную практику в случае с отменой обязательного порога явки избирателей не спасли единороссов от критики властного конкурента. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов в присутствии представителей Совета Европы заявил, что порог этот сейчас отменять не нужно.
В данных российских условиях, с моей точки зрения, отмена порога явки преждевременна. Я уверен, что в ближайшем будущем, может быть, уже буквально через год, в России будет реальная многопартийность и реальная политическая конкуренция, и у людей появится право выбора, и выборы станут в прямом смысле слова интересны и значимы для людей. И в этих условиях можно будет думать о где-то в будущем отмене порога явки. Но сейчас, в прямом смысле слово «сегодня» — это преждевременная мера. Я свою позицию публично высказал, я ее выскажу, и если закон поступит в Совет Федерации, решать будут мои коллеги.
Вполне прозрачные намеки спикера Совета Федерации на то, почему сейчас у российского народа нет права выбора и почему через год оно может появиться, натолкнули некоторых наблюдателей на мысль, что Сергей Миронов что-то знает о настроениях Кремля в отношении сделанных Госдумой поправок в избирательное законодательство. Однако на прошедшей неделе Владимир Путин прямо поддержал «Единую Россию» личной встречей и добрым словом, и те же наблюдатели задумались, не говорил ли Сергей Миронов от лица себя самого. Руководитель исследовательской группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин полагает, что в случае, если порог явки будет действительно отменен, федеральные выборы будут проводиться за счет управляемых регионов.
Управляемого голосования, примеры, дает нам Дагестан, Кабардино-Балкария, Татарстан, Башкортостан, где явка, например, на президентских выборах составляла около 90% и даже выше, и около 90% и даже выше голосов было отдано за Путина. В Татарстане проживает 2,7 миллиона избирателей, в Башкортостане 2,9, в Дагестане почти 1,5. Если суммировать все территории, где вот такое гарантированное, заранее предсказуемое, зависящее только от настроений региональных элит, голосование возможно, то мы получаем около 10-15 миллионов голосов. Таким образом получается, что если на этих управляемых территориях мы проводим выборы так, как они проводились прежде, то мы получаем 10-15% явки и 100% гарантию искомого результата. В этом случае относительно продвинутые территории типа Свердловской области, Петербурга, Москвы, Красноярского края просто не нужны.
По мнению Дмитрия Орешкина, такая суперуправляемая демократия может кончиться печально.
К сожалению, мы знаем, чем кончился Советский Союз, и мне бы очень не хотелось, чтобы это произошло с Россией, потому что если поправки в политический курс не вносятся через процедуру выборов, то они вносятся с подачи, так сказать, окружающей действительности, гораздо более жесткими, гораздо более неприятными и гораздо более опасными для страны методами.
Ближайшее будущее покажет, захочет ли Владимир Путин, как это уже бывало, проявить демократизм на фоне недемократичных думцев, либо отменит порог явки избирателей на выборах своего преемника своей же подписью.
Сообщал парламентский корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Санкт-Петербургское отделение партии «Яблоко» решило оспорить в Конституционном суде питерский закон о выборах депутатов Законодательного собрания. Из Санкт-Петербурга сообщает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Размер избирательного залога в Петербурге установлен в 90 миллионов рублей. И это дискриминирует партии, не обслуживающие интересы власти и крупного бизнеса, считает депутат Госдумы Российской Федерации, заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов.
Главное, что обжалуется, это нормы залога. Для того, чтобы участвовать в выборах, партия может либо сдать подписи, либо внести залог размером в 90 миллионов рублей. По федеральному законодательству, региональный законодатель, то есть законодательное собрание, обязан был обеспечить возможность выбора. Вот мы считаем, что в данном случае возможности выбора нет, потому что сумма в 90 миллионов рублей для партии, она неподъемная. На выборах в Государственную Думу партии требуется сдавать залог 60 миллионов рублей, а на выборах в Петербурге целых 90. Давайте все-таки рассмотрим логику федерального законодательства. партии должно быть минимум 50 тысяч человек. И такая партия должна иметь возможность принимать участие в выборах. Мы делим залог в 60 миллионов рублей на 50 тысяч человек и получаем, что на каждого члена партии приходится по 1200 рублей. Деньги, конечно, но реальные деньги. Теперь давайте в Петербурге поделим. Федеральный законодатель сказал, что региональное отделение партии должно иметь 250 человек. И такая партия уже может участвовать в выборах. Делим 90 миллионов рублей на 250 человек, получаем 360 тысяч рублей на одного члена регионального отделения. Деньги совершенно запредельные. Даже если учесть, что в петербургском отделении «Яблоко» более 1000 человек, то получается 89 тысяч на каждого члена партии. То есть, по сути дела, мы это рассматриваем как введение имущественного ценза, чтобы партии, которые не связаны с крупным капиталом или с властью, не могли пройти в Думу. При этом я обращаю внимание на то, что те партии, которые имеют фракции в Думе, это ЛДПР, это КПРФ, Единая Россия, им не нужно собирать подписи, им не нужно сдавать залог. То есть даже для участия в выборах, если вот мы собираемся сдавать залог, то вот они могут потратить прямо 1 миллион потратить на выборы, а мы только 91 сможем потратить на выборы. Это тоже мы не считаем равноправием.
С этим не согласен депутат Законодательного собрания Петербурга, руководитель фракции «Единая Россия» Вадим Лопатников.
Раньше такими суммами оперировали все партии и расходовали на свои избирательные кампании. Ведь это избирательный залог, который потом возвращается от этой же партии, в случае, если она преодолевает 7% рубеж. Таким образом, все партии, даже кто и вносили залоги, они еще и собирали подписи для того, чтобы подстраховаться, с одной стороны. А с другой стороны, ведь сбор подписей, это и является одним из моментов предвыборной борьбы.
Что касается будущих выборов, то председатель петербургского отделения «Яблоко» Максим Резник говорит о них так.
Мы понимаем реальности петербургской и российской политики. Мы считаем их ненормальными, недемократичными. Мы считаем, что это ущемляет права граждан. Но мы до конца будем бороться за те взгляды и принципы, которые разделяют наши избиратели. Это можно сравнить, пускай условно, с ситуацией, когда ты выходишь на футбольный матч и знаешь заранее, что судья куплен. Ты прекрасно отдаешь себе в этом отчет. Но у тебя есть два выхода. Ты можешь в этой связи в знак протеста отказаться от участия в матче и предать болельщиков твоих, в данном случае избирателей. А можешь выйти и сражаться, невзирая на все эти условия. Вот мы выбираем второй путь.
Рассказывала Татьяна Вольская. В Пермском крае продолжается кампания по выборам законодательного собрания. Из Перми сообщает Ольга Юшкова.
По данным опросов, на выборах в Пермском крае лидирует партия «Единая Россия», которую на данный момент поддерживают 37% избирателей. ЛДПР будет еще одной партией, которая точно пройдет в законодательное собрание Пермского края. Как сообщил Сергей Минаев, директор Центра социальных технологий «Евразия», определенной неожиданностью является второе место партии пенсионеров, набирающей 14% голосов избирателей. Партия пенсионеров отбирает больше всего голосов у КПРФ и Единой России, обусловлено это одной целевой аудиторией и почти одинаковыми предвыборными программами. По этой причине коммунистам будет достаточно сложно взять 7% барьер, считают наблюдатели. У партии «Родина» дела обстоят еще хуже, чем у коммунистов. Прохождение ее в краевой парламент под большим вопросом. Как отмечают политологи, это связано с тем, что федеральные власти провели мощную кампанию по дискредитации партии. Шансы Союза правых сил, некогда популярного среди пермяков, сейчас не столь высоки. Пермские политтехнологи не уверены, что СПС поможет активное участие в кампании заметного на федеральном уровне и полузабытого в родном крае лидера партии Никиты Белых. Отсутствие строки против всех в избирательных бюллетенях, недоверие к кандидатам и к тому, что они могут повлиять на улучшение жизни избирателей, снижают интерес к выборам в Пермском крае.
Рассказывала Ольга Юшкова. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. 16 декабря состоится съезд партии «Союз правых сил». СПС объявил о намерении участвовать самостоятельно в мартовских весенних выборах в регионах. Это вызвало оживленные комментарии в прессе. Мол, провалив объединение с «Яблоком», «Союз правых сил» не смог договориться о коалиции и с республиканской партией во главе с Владимиром Рыжковым. Я побеседовал с членом Политсовета «Союза правых сил» Борисом Немцовым.
Борис Ефимович, прошел Политсовет партии «Союз правых сил». На нем принято решение о проведении съезда вашей партии 16 декабря, и журналисты сразу обратили внимание, что исчезло слово «объединительный». Это значит, что вы ни с кем не объединяетесь, а просто принимаете свою программу окончательно?
Слово «объединительный» и объединение уже набило оскомину, и всех уже слегка подташнивает от наших бессмысленных и бесконечных дебатов на тему объединения. Безусловно, мы хорошо понимаем, что необходимо делать все, чтобы идти одной колонной на выборы 2007 года. Но процесс этот оказался гораздо более сложным, чем многие оптимисты предполагали. Поэтому мы приняли следующее решение. Во-первых, сконцентрироваться на выборах в Пермском крае. Наш лидер Никита Белых возглавляет там список и активно ведет кампанию. Так что 16 декабря мы подведем итоги выборов в Пермском крае. И второе, это генеральная репетиция перед выборами большими в декабре следующего года. Я имею в виду выборы в регионах. Причем они пройдут в важнейших для Демократической партии Союз правых сил регионах, таких как Санкт-Петербург, Самара, Красноярский край, Московская область. И, конечно же, для нас генеральная репетиция будет лакмусовой бумажкой нашего дальнейшего политического поведения. Если мы и в Перми, и в марте покажем значительный результат, тогда конфигурация, в которой сейчас развивается политический процесс, ну, вполне достаточно, чтобы участвовать в выборах декабрьских. Если же нет, то тогда будет очевидно, что необходима реструктуризация полностью Союза правых сил, появление абсолютно новых лиц, принятие абсолютно новой с большими коррективами программы. В противном случае никаких шансов в декабре не будет.
Борис, с чем победим? Насколько я знаю, в Пермском крае ваша партия ведет достаточно популистскую кампанию, обещая, например, повышение пенсий. То же самое, кстати, делают там и «Единая», и «Справедливая Россия».
Мы с вами, Михаил, живем в левой стране, которой необходима правая реформа. Не учитывать это означает, что никаких шансов выиграть нет.
Не обманешь, не пролезешь.
Пенсионное законодательство, такое скоро вы об этом заговорили, в России убогое. Пенсии в России составляют 20-25% от средней заработной платы. Одни из самых низких в процентном отношении, одни из самых низких в мире пенсии. Почему? Потому что руководство во главе с Владимиром Путиным сделало все, чтобы торпедировать пенсионную реформу. В принципе, если была принята накопительная пенсионная реформа, если бы пенсионные фонды конкурировали за деньги работающих, то пенсии в нашей стране могли бы составлять 50-60, а может быть даже 70% от зарплаты. Но поскольку Путин похоронил всю пенсионную реформу, получается, что пенсионеры в нищенском положении находятся. Теперь в чем отличие между Союзом правых сил, Единой Россией и Справедливой Россией? Партии имени Путина эксплуатируют такой нефтяной тезис. Поскольку у нас много денег, мы технологически можем повысить пенсии. Они на самом деле их могут повысить, но это приведет к инфляции. Это популистская, дешевая совершенно пропаганда, которая ничем, кроме, может быть, риторики на телевидении, не закончится. А мы предлагаем проведение серьезной пенсионной реформы, которая позволит и нынешнему поколению, и следующим поколениям действительно получать пенсии в размере 50-60% от заработной платы. Вот, собственно, в чем разница. Я тут популизма не вижу. Мы говорим, мы партия реформ. Мы говорим, вы реформы заблокировали, и пенсионеры вынуждены теперь за это расплачиваться нищенскими пенсиями. Ну, согласитесь, это популизм, и не пахнет.
Будете ли вы объединяться с республиканской партией Владимира Рыжкова, поскольку есть информация, что переговоры провалились?
Мы с Владимиром Александровичем находимся в постоянном контакте и в постоянном переговорном процессе. Есть 100% понимание, что мы вместе должны быть и на выборах в Перми. Кстати, Владимир Александрович собирается ехать в Пермь, чтобы поддержать список Союза правых сил во главе с Никитой Белых. И есть 100% понимание, что мы вместе должны быть и на выборах в марте. У нас есть 100% понимание вот чего, что ближе, чем республиканцы, у Союза правых сил партии, в общем-то, нет. И такое же понимание, на мой взгляд, есть и у представителей республиканской партии. Поэтому я думаю, что и на съезде 16 числа, и после этого съезда процесс объединения произойдет. Я бы не хотел просто сейчас предвосхищать события, потому что есть некоторые нюансы, которые нам еще предстоит до съезда обговорить.
А ребрендинг СПС, то есть смена названия и некоторая эта корректировка облика, он тоже отложен?
Слово ребрендинг является глупостью в политическом смысле. Гораздо важнее это программа и лидеры, и новые лица. По итогам мартовских выборов мы обязаны провести съезд с тем, чтобы подвести итоги вот этих региональных, важнейших для нас кампаний и принять окончательное решение. Моя личная позиция. Если мы покажем неплохой результат и в Перми, и в марте, то тогда можно говорить о сохранении бренда и можно говорить о том, что необходимо усиливать партию новыми лицами, не меняя, скажем так, фундаментальных основ Союза правых сил. Если же результаты будут скромнее, то тогда это 100% для меня понимание, что необходимы радикальные изменения как в руководстве партии, появление абсолютно новых людей в руководстве партии, отставка тех, кто не справился, и коррективы, глубокие, серьезные коррективы в программе.
Дума в очередной раз изменила избирательное законодательство. Представители, например, другой России, Гарри Каспаров, считают, что бессмысленно участвовать на таких условиях в парламентских выборах, нужно участвовать только в выборах президентских.
Избирательное законодательство в России стало белорусским. Путин 100% скопировал то, что сделал последний диктатор Европы Лукашенко. И я согласен, что ни о каких честных выборах, в которых у народа есть право голосовать за или против, мы говорить уже не можем.
То есть надо участвовать в нечестных?
Особенно позорная тема, что нельзя критиковать оппонентов. То есть, например, нельзя говорить, что Единая Россия во главе нашей страны привела страну к гигантскому росту коррупции, к гигантскому росту бюрократии, к государственному капитализму, крайне неэффективному. Нельзя говорить о том, что Единая Россия во главе с Путиным ведет страну семимильными шагами в третий мир. Вот это говорить ничего нельзя, потому что сейчас снимут с выборов. И здесь есть две позиции. Первая позиция – это участие, тем не менее, в этом во всем. И вторая позиция – полное неучастие, понимая, что это фарс. Позиция, которую Гарри Кимович предлагает, она странная. Понимаете, что значит не участвовать в парламентских выборах, участвовать в президентских? Они что думают, что для Путина президентские выборы менее важны, чем парламентские, что ли? Ну, очевидно, что фарса больше будет на президентских выборах, и снимать будут, потому что эта тема лично, персонально волнует Владимира Владимировича. Да, это гораздо более судьбоносные выборы для страны, чем парламентские. Поэтому позиция может быть две. Либо участвуем в выборах, либо не участвуем. Я бы уважал любую позицию. В Союзе правых сил принято решение, которое не является бесспорным, что несмотря на весь маразм нынешнего законодательства, несмотря на репрессии, которые предстоят и которые уже имеют место в стране, мы все-таки обязаны в этом участвовать, ибо мы политическая партия. Мы должны бороться за власть, несмотря на то, что эта борьба зачастую превращается в политическую клоунаду. Да?
И торговаться с администрацией президента, с господином Сурковым за участие в выборах, чтобы вас не снимали?
У меня иллюзии насчет торговли с Кремлем и участия с Сурковым никаких нет. У меня есть глубокое понимание, что мы с ними никогда ни о чем не договоримся. Мы им совершенно не нужны. Даже если кто-то наших сторонников хочет отдаться, понимаете, невозможно отдаться, если тебя не хотят. Да? Поэтому это глупое поведение. Просто оно просто глупое. Предлагать им какие-то услуги, договоренности и так далее.
Но они выдвинут просто свою партию во главе с господином Борщевским, как сейчас предполагают.
Да пусть они выдвинут. Послушайте, пусть, понимаете, у них получается только проекты, в которые они верят. Эти проекты бюрократические, типа «Единой России», либо популистские, типа «Справедливой России». А проекты либерально-демократические, они же в это не верят, они же презирают демократию, презирают критику, презирают свободную прессу, в том числе и независимых журналистов. Это значит, что все их проекты будут лживыми, и это будет видно невооруженным глазом. К тому же наши сторонники, они все-таки достаточно образованные люди, это давно и хорошо известно, они быстро вот эту фальшь раскусят. Поэтому нам не страшны вот эти фальшь-проекты, которые они там, возможно, готовят. Я же, кстати, не уверен, что они этим занимаются, но, возможно, они этим занимаются. Нас это не очень волнует. Нас волнует, собственно, позиция внутри. Вот моя позиция такая. Мы им не нужны. Договориться с ними ни о чем невозможно. Мы должны быть самостоятельной оппозиционной силой, ибо политика, которую проводит товарищ Путин, ему на 100% противоречит тем базовым ценностям, за которые мы боролись и в 90-х, и в 21 веке.
У микрофона Михаил Соколов. Моим собеседником был член Политсовета Союза правых сил Борис Немцов. Я продолжу еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики» после выпуска новостей.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Общественный комитет матери Беслана намерен добиваться продолжения расследования и привлечения к ответственности всех виновных в бесланской трагедии. В обнародованном сегодня обращении отмечается, что при штурме, захваченной боевиками школы, неоправданно применялись танки и огнеметы. Тушение пожара в школе началось с опозданием почти на 2.5 часа. Из 48 тысяч детей, умирающих в России ежегодно, до 60% можно было бы спасти, заявила глава Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Яковлева. Грузия поддержит вступление России в ВТО в том случае, если торговля между двумя странами будет проходить только через легальные таможенно-пропускные пункты. Об этом заявил в понедельник премьер-министр Грузии Зураб Ногаидели. Состояние бывшего полковника ФСБ Александра Литвиненко, находящегося с отравлением в больнице в Лондоне, в понедельник ухудшилось. Он переведен в реанимацию. Служба внешней разведки России отрицает свою причастность к отравлению. Бутырский суд Москвы приговорил главного редактора издания «Радикальная политика» Бориса Стамахина к 5 годам лишения свободы. Он был признан виновным в призывах к разжиганию межнациональной розни. В Ираке в понедельник жертвами актов насилия стали по меньшей мере 20 человек. Нападения были совершены в Багдаде, Баакубе и Рамади. В Индии в результате взрывов в пассажирском поезде погибли по меньшей мере 4 человека. Около 50 получили ранения. Причины взрыва неизвестны. В Турции группа правозащитников захватила офис американского информационного агентства Associated Press. Это была сводка новостей.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. На прошлой неделе состоялся 6-й съезд Федерации независимых профсоюзов России. Ее глава Михаил Шмаков выразил опасения, что в период предстоящей выборной кампании будет усилено давление на профсоюзы со стороны различных партий. Видимо, союз с одной партией «Единой России» Шмакова вполне устраивает. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Перед отъездом домой делегаты 6-го съезда Федерации независимых профсоюзов России фотографировались с сувениром. Матрешки с лицом Михаила Шмакова. Кукла с лицом вечного лидера ФНПР была украшена мечом с символичной надписью «Единство, солидарность, справедливость». По такой же матрешке, но уже с собственным портретом, получил на память о мероприятии каждый региональный профсоюзный лидер. Съезд рабов. Такую эмоциональную оценку прошедшему в Москве форуму дал исполнительный директор Центра поддержки профессиональных союзов Юрий Миловидов. Руководство Федерации независимых профсоюзов России волновал лишь один вопрос, уверен Юрий Миловидов.
Придет ли на съезд президент страны или не придет? Они долго ждали президента, дождались, получили достаточно деликатные, нелицеприятные оценки из уст президента, и все остальное уже было неинтересно. Я общался со многими делегатами в Измайлово. Общая атмосфера была атмосфера уныния. Зачем приезжали на съезд? Что мы здесь получили? Лишний раз убедились, что мы находимся в периоде застоя. ФНПР совершенно не демократическая организация.
На очередных перевыборах на пост главы Федерации опять не было альтернативы действующему председателю Михаилу Шмакову, поддерживающему партию «Единая Россия». Это одна из причин, почему председатель Совета Федерации, лидер конкурирующей партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов критикует вождей официальных профсоюзов. Недавно Сергей Миронов заявил о намерении создать новые профсоюзы и получил от Михаила Шмакова много нелегких лестных публичных характеристик. Оппозиция выдвигала на пост лидера ФНПР главу обкома профсоюза работников здравоохранения Ивановской области Зинаиду Коврижных. Но, несмотря на поддержку со стороны партии «Справедливая Россия», кандидатуру Коврижных проигнорировали. Вот как это объясняет Юрий Миловидов.
Не осуществляют монополию на управление вот этим пресловутым многомиллиардным профсоюзным имуществом. Они боятся всяческого какого-либо покушения на эту собственность, хотя бы в части гласного управления этой собственностью. И они никого к этому не допускают. Съезд-то прошел безропотно совершенно. Какая-то маломальская дискуссия или оправдательная позиция на съезде прозвучала, что они 10 миллионов потеряли с предшествующего съезда членов профсоюзов. А я хочу уточнить, что надо говорить не за последние 5 лет, а за последние 13 лет управления этой командой. Они потеряли порядка 30 миллионов человек.
Заявление о том, что численность профсоюзов падает, для лидеров организации сродни строгому выговору. Ведь оно прозвучало из уст президента Владимира Путина. Михаил Шмаков на пресс-конференции по итогам съезда пытался объясниться.
Естественно, он пользуется теми материалами, которые для него готовит аппарат, его референт. Референты где-то ошиблись. Я сказал президенту о том, что здесь вкралась ошибка, он с этим согласился. И я, как вы помните, в заключительном слове об этом сказал всему съезду, для того, чтобы не было недобросовестного обсуждения данного момента. Каждый из нас ошибается. Мы обсуждали здесь, как бороться с тенденцией снижения численности профсоюзов.
«Справедливая Россия» и Центр поддержки профессиональных союзов тоже заявили о готовности бороться за замену руководства ФНПР. Методов несколько, говорит Юрий Миловидов. Главное – постоянный анализ профсоюзного движения в России и поддержка развития новых профсоюзов социал-демократического толка. Рядовые члены правкомов до приближающихся выборов вынуждены будут делать вид, что ничего не происходит. Ведь на съезде Владимир Путин предупредил профсоюзов.
профбоссов.
Призываю вас к тому, чтобы профсоюзы вели свою работу, не приурачивая ее к каким-то политическим событиям в стране. Она не должна носить политизированный характер.
Однако руководители якобы самой неполитической организации страны не слишком скрывают, что их союз с «Единой Россией» крепнет, а главным лоббистом интересов руководства Федерации независимых профсоюзов России остается глава Комитета по труду Государственной Думы Андрей Исаев.
В итогах съезда профсоюзов сообщала корреспондент Радио Свобода Ольга Вахуничева. Партия «Единая Россия» заморозила обсуждение в Государственной Думе закона о том, чтобы дать регионам право заменить выборы мэров столичных городов их назначением. Идея вызвала протесты местного самоуправления, а главное, практически всего муниципального сообщества Европы. Глава Конгресса региональных и местных властей Совета Европы Хальфден Скарт напомнил России, что это решение будет нарушением ратифицированной Москвой муниципальной хартии, и недвусмысленно намекнул: членство в Совете Европы – дело добровольное. На заседании Конгресса в московском президент-отеле первый вице-премьер Дмитрий Медведев заявил:
этот документ, который, как и всякий документ, наверное, имеет право на существование, не получил поддержки в нашем законодательном органе, в нашем парламенте, я имею в виду в Государственной Думе. В настоящее время, насколько я знаю, судя по той позиции, которую занимает наша крупнейшая фракция в Государственной Думе, партия «Единая Россия», вот те положения, которые в этот документ были заложены, они признаны неактуальными и в определенной части не соответствующим духу местного самоуправления.
Впрочем, в Думу уже внесен законопроект о том, чтобы лишить местное самоуправление Москвы и Петербурга всех прав, включая статус юридического лица. По мнению обозревателя независимой газеты Ивана Родина, власти продолжат эксперимент по уничтожению местного самоуправления граждан в обеих столицах. Войны губернаторов с местным самоуправлением продолжаются. Неделю шла голодовка депутатов Петрозаводского горсовета, протестовавших против его роспуска законодательным собранием Карелии. Напомню, что конфликт возник из-за нежелания депутатов горсовета принимать навязывавшийся главой Карелии Сергеем Катанандовым новый устав Петрозаводска. Премьер Карелии хотел заменить прямые выборы мэра назначением. В итоге всенародные выборы мэра Петрозаводска состоялись, за что и заплатили депутаты. Рассказывает Сергей Коробов.
Решение о роспуске парламентом Карелии Петрозаводского горсовета было вполне предсказуемым. Следуя фракционной дисциплине, 24 депутата, представляющих партию «Единая Россия», одобрили законопроект, предложенный главой Карелии Сергеем Катанандовым, поступившись при этом нормами регламента. Попытка депутата от партии «Яблоко» Алексея Масунова внести поправку в законопроект даже не была принята к рассмотрению. Не было на заседании дано слово и депутатам горсовета, проводившим в тот момент голодовку в знак протеста против роспуска представительного органа власти столицы Карелии. А то, что произошло в Петрозаводске, считают они, далеко выходит за рамки события местного значения, говорит депутат Петросовета Геннадий Сельминский.
Мы хотим об этом сказать во всеуслышание на всю страну. То, что я считаю, сегодняшняя ситуация просто-напросто это наступление на демократические основы нашего государства. Для чего создавалось вот этот вот третий уровень власти? Он на Западе является основным в любом государстве. До 75 налогов всех поступает в местное самоуправление. В настоящий момент мы видим, что реформа началась, и каким образом она началась? С того, что на примере нашего Петрозаводска эту власть третью, самоуправление, просто уничтожают.
Выбрав крайнюю форму протеста, участники голодовки надеялись на возникновение диалога с исполнительной властью республики. Однако за все время голодовки, продолжавшейся неделю, никто из руководителей Карелии с депутатами горсовета встретиться не пожелал. Комментарии политолога Анатолия Цыганкова.
Я считаю, что полное игнорирование социально-политического конфликта со стороны правительства Карелии – это ошибка страшная. Это демонстрирует, что они не хотят идти в ту кризисную точку, когда такой диалог необходимо было просто вести. На мой взгляд, Катанандов и в лице его всех помощников, советников довели до этого кризиса. И еще раз таким образом продемонстрировали на федеральном уровне, на мой взгляд, неспособность управлять в данном случае территорией.
Примечательным фактом истории с роспуском Петрозаводского горсовета, характеризующим состояние общества, является и равнодушие горожан к этому событию. На митинг, организованный участниками голодовки, собралось всего несколько десятков человек. Между тем, избиратели сами по себе могли бы попытаться отстоять орган власти, который они избирали. Так считает председатель Петросовета Геннадий Масликов.
Там есть такой момент в законе, что, в принципе, население могло бы подать прямо в российский суд. Но у нас население не активно, конечно, это не пойдет. У нас даже не знают, что городской совет существует. То есть не знают ни конституции, не ходят на выборы. Да любой человек может подать в суд, Потому что каждый человек, кто принимал участие в выборах, он выбирал депутата. С отпуском городского совета исчезают права у этого депутата, и избиратель остается незащищенным.
Роспуск горсовета в Петрозаводске вслед за событиями в Кондопоге вновь обратил на Карелию внимание всей страны. Есть ли в этом какая-то закономерность? Мнение депутата горсовета Николая Тараканова.
Все те события, которые происходят в Карелии, за последнее время особенно, они как-то резко обозначили Карелию на карте Российской Федерации. Все вдруг узнали, где это. А, на мой взгляд, вот все эти проблемы, они не одного дня, они зрели годами, вызревали, и только сейчас они превращаются в какие-то события, да, в какие-то факты, о которых мы говорим. На сегодняшний день наш руководитель республики руководствуется в принятии своих решений не логикой, не политическими соображениями, не соображениями избирателей, жителей республики, жителей города, а своими личными амбициями.
Сам глава Карелии Сергей Катанандов, комментируя произошедшее, заявил о том, что роспуск горсовета Петрозаводска окажет положительное влияние на ситуацию в карельской столице. Депутатский корпус обновится, и ему будет легче найти общий язык с республиканскими властями. Политолог же Анатолий Цыганков считает, что предстоящие в марте выборы нового состава совета еще более обострят ситуацию в политической жизни республики.
Естественно, нынешние депутаты, участвовавшие в голодовке, ну, фактически все будут участвовать 11 марта в новой избирательной кампании. Пройдет эта кампания в рамках того устава, который существует сегодня. То есть фактически глава республики провоцирует конфликт, он его не выиграл. Потому что будет та же самая схема, в которой будут участвовать еще более остро невоспринимаемые его городские политики. То есть я не уверен, что он выиграл от этой ситуации, и уверен, что Единая Россия проиграла в этой ситуации.
Из Петрозаводска сообщал корреспондент Радио Свобода Сергей Коробов. В эфире еженедельная программа Радио Свобода «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. В Мурманской области продолжается противостояние между различными группами, формирующими партийные списки для участия в выборах в региональный парламент. Предупреждением губернатору Юрию Евдокимову стало то, что депутаты законодательного собрания отклонили проект бюджета на 2007 год. Рассказывает Андрей Королев.
Бюджет 2007 года в мурманском правительстве еще в сентябре назвали самым удачным и самым социально ориентированным финансовым законом за последние 6 лет. Он должен был быть принят в первом чтении. Однако накануне свои коррективы неожиданно внесли контрольно-счетная палата и прокуратура Мурманской области. По словам депутата Мурманской областной думы Андрея Чернева, вмешательство фискальных органов стало ключевым моментом при голосовании по бюджету.
Я считаю, что, наверное, это было лучшее заключение контрольно-счетной палаты за последние 4 года.
Руководители большинства муниципалитетов постоянно жалуются на то, что область слишком много отбирает по налогам и слишком мало возвращает в виде дотаций и субвенций. Говорить об этом напрямую губернатору решаются не все. Заместитель мэра Мончегорска Андрей Медведев – один из немногих публичных критиков экономической политики властей.
С учетом того, что последние 5 лет, в принципе, ничего не меняется, сложно говорить о том, что область двигается в каком-то конкретном направлении. И, возможно, это было определенное выражение недовольства, то, что постоянно застойное состояние, оно вот как бы пришло к какому-то выражению, что нужно было сказать какое-то мнение. И для этого подвернулся вот закон о бюджете.
Законодательство не обязывает региональные власти обсуждать бюджетные данные с муниципальными образованиями. Областное правительство руководствуется стандартами расчетов и по ним формирует казну. По словам мэра Мурманска Михаила Савченко, это обстоятельство и вызывает раздражение.
К сожалению, зона ответственности муниципалов остается за бортом. Город Мурманск имеет такие проблемы, например, единственный город, как 2000 лифтов. Мурманск имеет проблему дорог. Поэтому очень хотелось, чтобы он был точно так же местный бюджет сбалансирован, как сбалансирован сегодня областной бюджет. Сегодня дефицит бюджета по самым минимальным потребностям 360 миллионов недостаток по следующему году. Нам говорят, что не беспокойтесь, все поправим на следующий год. Но как планировать год, когда поправки эти принимаются в конце сентября, в октябре, в ноябре, то есть последние месяцы года. А 9 месяцев мы должны перебиваться на кредитах, влезать в долги, в долговую яму, а самое главное, не выстраивать нормальную работу.
Между тем, через пару дней после голосования по бюджету губернатор области Юрий Евдокимов решил пойти на уступки депутатам и снизить максимальную долю расходов с 22 до 18% вместо 10 предложенных парламентариями. На это потребуется около 180 миллионов рублей. И Евдокимов их нашел, предложив отказаться от индексирования зарплаты как чиновникам областного правительства, так и народным избранникам, что сэкономит бюджету 50 миллионов рублей. 85 миллионов глава региона предлагает получить за счет отмены так называемых называемых депутатских квот, по которым за каждым думцем резервировалось по 3 миллиона бюджетных рублей. Эти деньги депутаты направляли в муниципалитеты для удовлетворения социальных нужд своих избирательных округов. Заместитель генерального директора крупнейшего в Мурманской области промышленного предприятия Кольской горно-металлургической компании Ренат Корча представляет структуру, прямо влияющую на формирование бюджета региона. Незадолго до рассмотрения финансового закона Кольская компания направила в областную казну 2 миллиарда рублей в виде налогов, что позволило сократить бюджетный дефицит с 14 до 12%.
Принцип, который заложен, по сути, в этот бюджет, принцип «богатые не должны быть богаче», а бедные не должны стать беднее, этот принцип исключает возможность развития.
Формирующая экономическую повестку дня губернатор подогревает и политическую интригу, а она по-прежнему вертится вокруг партии «Единая Россия», чье региональное руководство заседает в областной думе и принимает решения, в том числе и по бюджету. На днях оглашенный Евдокимовым партийный список, куда вошли и депутаты-единороссы, поверг в недоумение местную публику. По словам Рената Корча, возникает ощущение, что список «Единой России» формировался по тому же сценарию, что и региональный бюджет.
Мы должны понять, что основой структуры, скелета регионального являются муниципальные образования. Любые попытки перетягивания одеяла одним из участников этого самого политического процесса в конкретном партийном поле неизбежно приведет к конфликту. Когда мы говорим о списках, у меня возникает часто вопрос, а кого представляют люди, собственно, чьи интересы представляют люди, находящиеся в этой самой пресловутой проходной части списка? Ну, наверное, логично было бы предположить, что эти люди должны представлять интересы местных отделений, той или иной партии, не привязываясь к какой-то конкретной. Есть вопрос, а кто спрашивает у этих местных отделений, изначально формируя те или иные списки? Это как с бюджетом. Областной департамент финансов планирует, прогнозирует доходы и расходы муниципальных образований, не спрашивая и не привлекая к этому процессу эти самые муниципальные образования. То есть методика везде одна.
Провал бюджета 2007 года стал очередным сигналом губернатору Юрию Евдокимову, который, ставя на одну партию и беря на себя ответственность за итоги выборов в областную думу, к закату политической карьеры, рискует остаться в полной изоляции.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Мурманске Андрей Королев. В Екатеринбурге 9 депутатов Свердловской областной думы объединились в неформальную межпартийную группу оппозиционной фракции «Единая Россия». Из Екатеринбурга сообщает Евгения Назарец.
9 депутатов Свердловской областной думы объявили о создании межпартийной группы оппозиционной фракции «Единая Россия». Это 2 депутата от Российской партии жизни, по одному от Народной воли, Союза бюджетников Урала, партии Возрождения России, ЛДПР, а также 3 из 4 депутатов от партии пенсионеров. Особенно обидно облдумским аутсайдерам, что за «Единой Россией» остается последнее слово в утверждении размеров пособий на детей, в вопросах принятия областных пенсионных надбавок и бюджета. Но единороссов в областной думе 15, а межпартийная группа только 9 человек. Чтобы влиять на работу парламента нужно 10, уклончиво признают члены нового объединения, но всем понятно, что речь идет о возможности срывать кворум на заседаниях облдумы. Кто будет 10-м, так и неизвестно. Депутат от партии пенсионеров Владимир Коньков однажды уже не поддержал оппозицию в стремлении бойкотировать первое после октябрьских выборов заседание Думы. Он и теперь не давал обещаний делать то, что попросят коллеги по партии. Депутат облдумы от ЛДПР Владимир Таскаев обращается к коллегам из партии пенсионеров.
Да, пока нас 9. К нам прислушиваться не будут. Поэтому мы будем работать над 10-м. Я думаю, 10-й будет.
Но партия пенсионеров и партия жизни в Свердловской области запутались в еще одном объединительном процессе – с Родиной. Создание новой партии «Справедливая Россия» на базе этих 3 на Среднем Урале – проблема. Точнее, проблемой партия жизни считает регионального лидера Родины, депутата Госдумы Евгения Зяблицева. Он и один из лидеров местного отделения партии жизни, тоже депутат Госдумы Евгений Ройзман, подрались в радиоэфире еще во время осенних выборов в облдуме. Думу. Ройзман теперь заявил, что ему объединяться в Свердловской области не с кем. Лидер Свердловского отделения партии пенсионеров Евгений Артюх и председатель исполкома Свердловской ячейки партии жизни Дмитрий Уткин отвечают на вопрос, что теперь делать.
Он является руководителем регионального отделения политической партии «Родина» Свердловской области. И покуда он таковым является, он является участником этого процесса. Если руководство «Родины» решит, что кто-то должен другой вести переговоры, они нас об этом уведомят, и мы будем делать.
Да мы будем настаивать на том, чтобы Зяблицева исключили из этого процесса. Это троянский конь, запущенный администрацией губернатора. Такой же троянский конь по фамилии Коньков запущен в партию пенсионеров.
Но на прошлой неделе Родина и партия пенсионеров уже расписали портфели в региональном руководстве «Справедливой России». Церемония прошла без участия партии жизни. Евгений Зяблицев уверяет, что приглашали всех.
Партия жизни заняла неправильную позицию. Они хотели получить либо все, а раз все не получается получить, то в первую очередь должность лидера партии просто набивает себе цену. И они обречены на сотрудничество вне зависимости от каких-то личных симпатий и антипатий.
По рекомендации Центрального совета новой партии «Справедливая Россия», ее лидером в Свердловской области стал бывший руководитель местных пенсионеров Евгений Артюх. Но эта политическая победа может обернуться и проблемой. Согласно избирательному законодательству, депутат должен работать именно от той партии, от которой избирался. Областной избирком не исключает, что облдумцы, сменившие партийную принадлежность даже не по своей воле, также могут расстаться и с депутатскими полномочиями.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец. В Туве в конфликт между депутатами Народного Хурала от «Единой России» и «Партии жизни» по-новому «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым вмешались, угрожая уже уголовными делами, федеральные структуры. Из Кызыла сообщает Александр Филатенко.
В течение всей минувшей недели разрулить политический кризис в Туве пытались эмиссары из Госдумы, администрации президента России и Сибирского федерального округа. Так, заместитель руководителя Координационного совета партии «Единая Россия» по Сибирскому федеральному округу Сергей Неверов заявил, что к депутатам от Российской партии жизни, бойкотирующим организационную сессию парламента Тувы, могут быть применены более жесткие меры, в том числе и уголовное преследование. Этой же точки зрения придерживается секретарь экспертного совета Государственной Думы Сергей Костенко и начальник департамента внутренней политики администрации президента России Сергей Шаповалов. Это заявление Неверова лидер партийного списка от Российской партии жизни Василий Аюн посчитал некорректным.
А что он делает в Туве? Я не понимаю. Он вообще не разбирается. И плюс к этому, не у него полномочий такое.
В минувшую пятницу, 17 ноября, в Кызыл прилетел полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Квашнин. Он провел закрытое совещание с депутатами Законодательной палаты, избранными 8 октября. На совещание пришли 19 из 27 избранных депутатов. Депутаты от Российской партии жизни явились не в полном составе. Вместо 12 человек пришли только 6. Совещание за закрытыми дверями длилось более 4 часов. Мы не имеем права ни на минуту останавливаться и быть в политическом вакууме. Мы не должны работать по принципу «лебедь, рак и щука», заявил Анатолий Квашнин сразу после совещания местным журналистам.
Нету единогласного понимания среди депутатов по структуре, по председателю, выборам первого зама, зама, формированию органов комитета до решения суда не решаем.
Итог встречи таков. На 21 ноября назначено организационное заседание сессии. Депутаты от Российской партии жизни от предложения полпреда не смогли отказаться, но выдвинули встречные условия. Первое. После организационного заседания должен быть объявлен перерыв. В это время в суде будет решаться вопрос о 5 депутатах от РПЖ, которые баллотировались по одномандатным округам и выборы в которых были признаны недействительными. Только после решения суда сессия Законодательной палаты возобновит свою работу. А второе условие – предварительная встреча с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. На этом настоял лидер партийного списка от РПЖ Василий Аюн.
Договоренность есть, но это решение мы должны согласовать с Сергеем Михайловичем Мироновым, и мы определимся там.
Встреча тувинских депутатов с Сергеем Мироновым прошла в субботу 18 ноября. Вернувшийся 20 ноября из Москвы Василий Аюн не стал собирать ни брифинг, ни пресс-конференцию, что он обычно делает. По моей информации, на встрече лидер «Справедливой России» поддержал тувинских депутатов от РПЖ в их стремлении восстановить справедливость. Тем не менее, отказываться от бойкота сессии тувинские депутаты от РПЖ не намерены. Любопытно, что и тувинские единороссы не в восторге от того, что федеральные власти решают внутренние проблемы республики, говорит секретарь политсовета тувинского отделения «Единой России» Шалбан Караул.
Очень жалко, что вопросы ведения нашей республики, в том числе властных полномочий, формирования парламента и организации парламентской деятельности, это ведение республики Тыва. И по этим вопросам приходится вот таким вот образом высокопоставленным должностным лицам приезжать и пытаться как-то нас объединить и координировать. Это не очень здорово. И я считаю, что это позорно для республики.
Судить о продуктивности приезда в Туву московских эмиссаров и Анатолия Квашнина можно будет лишь после того, как мы узнаем, соберется или не соберется уже в 5-й раз депутатский корпус в полном составе во вторник, 21 ноября, на свою первую организационную сессию.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Кызыле Александр Филатенко. В Государственную Думу России президент внес проект договора с Татарстаном. Проект позволяет заключать с центром соглашение о совместном решении вопросов, связанных с экономическими, экологическими, культурными и иными особенностями республики. Среди них указано самое важное – горно-геологические условия добычи углеводородов. На договор с большими полномочиями претендует Чечня, с такими же – Башкирия. Будут ли еще заключать договоры центра и республик? Первый вице-премьер Дмитрий Медведев весьма уклончиво ответил на вопрос корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича.
Знаете, есть ряд республик и регионов, с которыми соответствующие документы были подписаны, но, на мой взгляд, сегодня юридических оснований для того, чтобы этот опыт тиражировать, не осталось. Но это процесс индивидуальный и должен обсуждаться с каждым конкретным регионом, так как это было с Татарстаном.
О Чечне и договорном процессе разговор особый. Здесь, видимо, в договор с федеральным центром нужно внести пункт о лицензиях на убийство. 17 ноября на Ленинском проспекте в Москве бойцы так называемого чеченского ОМОНа расстреляли из автоматов бывшего соратника, экс-командира пророссийского отряда «Горец» Мавлади Байсарова. После содеянного скрылись, оставив разбираться с трупом милицию столицы. Официальная версия. Байсаров убит при попытке оказать сопротивление. Охота на Байсарова началась после ссоры бывшего охранника Ахмада Кадырова с премьером Чечни Рамзаном Кадыровым. Чеченские власти объявили Байсарова в федеральный розыск за организацию похищений и убийств. Ликвидация Байсарова стала возможной после того, как Лубянка сдала отработанного агента, сняла с него охрану, а Байсаров пожелал сообщить военной прокуратуре подробности деятельности премьера Чечни Рамзана Кадырова. Это уже не первый случай, когда парамилицейские формирования кадыровцев решают свои вопросы силой вне Чечни. В Петербурге они пытались сменить руководство завода «Самсун». Сейчас, ничего не стесняясь, убрали нового врага Рамзана Кадырова, пытавшегося поддержать Алу Алханова. В понедельник номинальный президент Чечни Алу Алханов высказал соболезнования родственникам Байсарова. До расправы в Москве логично довела путинская политика чеченизации. Лицензия кадыровцам на бессудный террор уже вне пределов Чечни, считают эксперты, это плата со стороны федеральной власти, которая становится все более зависимой от своих наемников. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». В следующей передаче 27 ноября поговорим с депутатами Государственной Думы России от «Единой России» и оппозиции о текущем политическом моменте. Продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соколов.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, в которой не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».